Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер! Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 30-е воскресенье после Пятидесятницы, в неделю святых Отец, и на наступающей праздничной неделе. Как всегда, по традиции попробуем разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям, из 11 главы, стихи 9-10, с 17 по 23, с 32 по 40, такие три маленьких отрывочка. И, собственно говоря, все эти три отрывка – это такой сугубый гимн вере. Вообще, послания апостола Павла, они, помимо того, что решают какие-то важные учительные задачи, они еще полны потрясающих гимнов любви, вере, каким-то христианским добродетелям, когда это воспринимается скорее уже как стихотворение в прозе. Вот здесь, собственно говоря, те же самые приемы, когда он говорит о вере. Но помимо чисто таких эстетических моментов, он постоянно приводит примеры. Вот верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Или верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. И заканчивается это третьим отрывком, где говорится о том, что верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Вот просто сразу вопрос и восклицательный знак. Правда, да. Потом он поясняет, дабы не без нас достигли совершенства, но вот все равно это все нарастающее крещендо, и вдруг совершенно потрясающий вывод.
Ну, во-первых, мы все называем Авраама отцом верующих, то есть нашим отцом. И вера Авраама – это удивительный пример для каждого из нас, с чего начинается гимн вере, хвалы Аврааму в этом послании к евреям апостола Павла. О том, что он верою обитал на земле обетованной, как на чужой, жил в шатрах. Вот при чем здесь шатры? Дело в том, что Аврааму было около 70 лет, и жил он в достатке, почитании и довольстве в городе, в Уре Халдейском. И вышел оттуда и стал кочевником. Представляете, вот сейчас горожанину из квартиры надо переехать даже хороший нормальный дом загородный, а он ничего не умеет. Вот это какой в 70 лет надо иметь какую смелость, какое мужество, чтобы так поменять свою жизнь? Но вера толкает человека на полную перемену своей жизни. В нашем случае, может быть, не внешнюю, но внутреннюю. Полностью выйти в другую систему координат. Веру он приносит в жертву своего сына Исаака. Это совершенно удивительная подвиг, может быть, величайший подвиг веры, в котором, как в пророчестве, сквозит явление той жертвы, на которую идет Отец Небесный, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, так и все, чтобы всякий верующий в Него не погиб, как говорит Иоанн Богослов в своем Евангелии, как Христос говорит в Евангелии от Иоанна. Вот мы, конечно, на такое не способны, но что мы можем принести в жертву нашу ради веры? На что мы способны? Себя по этим образцам надо проверять. И все те, кого перечисляет автор послания, апостол Павел, Иаков, Иосиф, и Моисей, и Исаак, Гедеон, Варак, Самсон, Ифай, Давид, Самуил, все эти люди, которые прожили очень разную жизнь. Кто-то из них побеждал и был победителем и остался в славе, а кто-то в жизни проиграл. Вот, например, как упоминавшийся здесь, он не упоминается по имени, но упоминается способ казни, которым он окончил свою жизнь, наполненную служением Богу, пророк Исаия, который был перепилен деревянной пилой, такой страшный вид казни, для того, чтобы мучение человека было больше. И эти люди ни в земном ничего не получили, скитались в пещерах и пропастях земных, и не получили обещанного, то есть они не увидели Мессию. Вот это самое главное обещанное. Это обетование о том, что придет тот, кто освободит человека от плена и рабства греху. Почему? И апостол Павел об этих людях, свидетельствованных вере, то есть вера которых была великой и крепкой, не получили обещанного, потому что это связано с нами. И это удивительное откровение. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Потому что совершенство достигается человеком только в церкви. Человеком как частью церкви, как клеточка единого организма Бога человеческого, церкви, которая из тела Христова, глава которой Христос. И получается, что мы, христиане, исполняем, то есть выполняем принятие совершенного обетования во Христе, наслаждаемся им, утешаемся, радуемся, мы блаженствуем этим пришествием Христовым, а они, глядя на нас, радуются, что в нас исполнилось это обетование, да, как Христос и говорит об Аврааме: «Авраам увидел мой день и обрадовался». Вот это вот немножечко делает понятным для нас эти слова, что только в церкви, основанной Христом, полнота откровения Божьего. И как бы ты ни был праведен, какой бы ты ни был подвижник, какие бы ты ни совершал подвиги, если ты вне церкви, если ты не понимаешь себя как часть церкви, то все это пустое, и обещанные награды тебе не видать.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, первая глава, стихи с 1 по 25. Но каждый год мы задаемся вопросом, зачем нам подробное родословие Иисуса Христа. Каждый год священники объясняют нам, зачем это необходимо, почему. Но, признаюсь честно, многие, и я тем же грешу, каждый раз начиная читать Евангелие от Матфея, зачастую этот вступительный аккорд пропускаю, просто потому что очень невежественно в Ветхом Завете и застреваю в именах. Но иногда, когда обращаю внимание на непонятно, как среди этого сонма праведных мужчин, каким образом затесались в это родословие, мягко говоря, сомнительные женщины.
Да, безусловно, речь идет о Фамаре и о Раав, которая так и вошла в историю как Раав-блудница. То есть она была профессиональной блудницей, и Фамарь, как известно, соблазнила Иуду, нарядившись блудницей, для того, чтобы восстановить свое потомство от брата умершего мужа. Действительно, почему они здесь? Мне кажется, что если бы они были здесь среди других женщин, вопросов не было бы. Был бы вот родился от папы и мамы такой-то человек. Или вот у такого мужчины, все-таки в Евангелии по-другому, да, Исаак родил Иакова. Не упоминается здесь Ревека, потому что потомство по мужчине, по главе рода мыслится в библейской картине мира. А вот эти две упоминаются. Мне кажется, это такое утешение, которое для всех нас, для грешных, падших людей, которое, может быть, имеет отклик в словах Христа, направленных, сказанных им к фарисеям, что мытари и блудницы, вперед вас идут Царствие Божие. Матфей нарочно не скрывает этих двух женщин, которые святы. Они святы, несмотря на свои падения. Потому что для них участие в богоизбранном народе и в ожидании Мессии, обещанного, который когда-то придет через их потомство, вот как служение Господу важнее всего, быть частью этой красной нити, которая тянется в будущее для них и, в конце концов, станет спасением для всех людей. Еще что очень важно в отрывке евангельском, когда ангел говорит с Иосифом, он говорит: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней от Духа есть святаго. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус». Это очень редкое имя. Мы знаем, что оно употреблялось. Мы знаем книга «Премудрости Иисус, сын Сирахова». Мы знаем такого святого, как Иисус Навин, преемника Моисея. И тем не менее, Иисус – редкое имя для Ветхого Завета, потому что оно очень дерзновенное. Иисус буквально «Бог-спаситель», «Бог спасает» или просто «спаситель». Вот это имя нужно было дать зачатому от Духа Святаго младенцу, когда он родится, а имя должен был дать его названный отец Иосиф. И здесь объясняется почему. «Ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот у нас все время идет борьба с нашими грехами, у нас, у христиан. Мы все время или побеждаем, или проигрываем, или унываем, мы идем на исповедь, мы каемся, мы боремся, когда-то плохо, когда-то чуть получше, хорошо, очень редко. Вот. Но тем не менее, Христос пришел в мир, чтобы нас от наших грехов спасти. Вот ангел говорит это как главнейшую цель, как первую. Его надо так назвать, потому что. И когда нам становится уныло, тоскливо, и мы вместо смирения впадаем вот в такое, да, опущенные руки, как в отчаянии и тоску, надо об этом вспоминать. Мы обратимся ко Христу. Он спасет нас от наших грехов и от их последствий. Не надо в этом сомневаться. Он для этого пришел.
Но в Евангелии мы встречаем и другое именование – Иммануил.
Иммануил, да, что значит «с нами Бог». Это из пророчества Исаии, который говорит о том, что Бог даст знамение, родит дева, сына, который будет называться Иммануил. То есть придет воплощение Божие. С нами Бог. Обычно это имя применяется ко Христу-младенцу, согласно этому пророчеству.
А еще мы в церковном гимне слышим: «И нарекается имя ему, и едино совета ангел».
Великого совета ангел. Великого совета ангел. Это ссылка на книгу «Бытие», когда Господь говорит: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему сотворим его». Христианское богословие рассматривает это как привечный, то есть до творения мира осуществленный совет Святой Троицы, который, этот привечный совет, и изображен на иконе, великой иконе Троицы преподобного Андрея Рублева, когда осуществляется, ну, как описать это человеческим языком? Может быть, лучше молча смотреть на эту икону. Принятие крестного пути Спасителем, Богом Сыном, когда Он принимает решение испить эту чашу. Вот ангел Великого Совета – это как раз Господь Иисус Христос, или как Он в богословии называется, вторая ипостась Святой Троицы, Слово Божие, которое принимает путь спасения человека.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы на этой неделе, 4 января, будем вспоминать святую великомученицу Анастасию Узрешительницу. Честно говоря, про нее мы почти ничего не знаем. Мы знаем только о том, что она приняла мученическую смерть, а перед этим она все родительское наследство потратила на помощь заключенным и была как христианка во время великого гонения схвачена и казнена. Но у Анастасии Узрешительницы было очень много последовательниц в веках, и на православной Руси тоже их было немало. Особенно мне хочется напомнить нашим слушателям о новомученице Татьяне Гримблет. Это вот в моем восприятии они обе, Анастасия Узрешительница и новомученица Татьяна, сливаются вот в своем подвиге. Но про подвиг Анастасии мы почти ничего не знаем.
Но только что она посещала.
Да. А про Татьяну Гримблет мы знаем как раз много, потому что она, помимо того, что постоянно помогала продуктовыми и передачами и вещами заключенным, она еще была в переписке с огромным числом заключенных священников и архиереев.
Многие из которых прославлены в лике святых новомучеников.
Да. Да. Меня потрясает в жизнеописании новомученицы Татьяны то, что она была совсем девочкой. Она в 1920 году только закончила гимназию. Ей было 17 лет, и первое место работы после гимназии, которое у нее случилось в жизни, это была детская колония. Она была воспитательницей в детской колонии. И ее настолько это, по-видимому, перевернуло внутренне, что всю оставшуюся жизнь, вплоть до мученической кончины в 1937 году, мы знаем, она была расстреляна на Бутовском полигоне под Москвой и похоронена в безвестной братской могиле. Причем ее несколько раз арестовывали, и в менее суровые времена даже выпускали, потому что не знали,
не было состава
преступления, чтобы да. такого придумать. Однажды ее продержали в заключении несколько лет с тем, чтобы потом отпустить практически полностью, даже без поражения в правах, потому что после этого она поехала и какое-то время жила в Москве. Но сообщили ей об этом через несколько месяцев после того, как получили решение суда о том, что ее надо выпустить. То есть ее собственная жизнь, она полна вот этих опыта парадоксальных гонений, которые были в 20 веке. То есть она как раз общалась с людьми, жизнь которых она очень хорошо выучила на собственном примере. Но для нее было неважно, что это за люди. Конечно, она много помогала верующим и священникам, которые оказались в такой ситуации. Но она почти все деньги тратила на, которые зарабатывала, она почти все деньги тратила на помощь заключенным, но ей было все равно каким. Она приходила в тюрьму, узнавала, какие заключенные сегодня не получали продуктовых передач, и отдавала, независимо от того, это могли быть уголовники, это могли быть политические, неважно кто. Это были люди, которые сидели в узилище. Для нее это было принципиально важно.
Да, вы знаете, иногда бывает, что человека тронут определенные слова Христа, и он проносит их через всю жизнь как самое главное для своего служения, вообще для своей жизни. Вот слова о том, что я был в темнице, и вы посетили меня, да, и за это войдите в мое царство, видимо, для него были самыми главными. Как же, так же, как и для Анастасии младшей. Вы сказали о том, что Татьяна Гремлит была девочкой совсем, ну, 20 лет.
17.
17, да. Да, что 17 лет всего и было. Ведь представьте себе римлянка, которая путешествует по Македонии и Сербии нынешней для того, чтобы помогать заключенным в начале 4 века. Одна девушка. Это какое бесстрашие надо иметь, если тебя могут схватить и просто в рабство обратить и все что угодно с тобой сделать. И в Татьяне поражает это ее совершеннейшее бесстрашие. Вот эти несколько арестов с разными сроками, и когда ее выпускали, и когда она заканчивала свою ссылку, совершенно ее не сломили никак. Она продолжала служить заключенным, и ее сердце было открыто для всех. Вот. В акафисте святителя Спиридона есть удивительные слова. Мы поем и мы говорим: радуйся, помогающий верным и неверным. То есть святые помогают любому страдающему человеку, даже если он не христианин. И для нее тоже это было неважно. Важно, что этот человек сегодня в беде и горе, потому что ему никто не передает передачи. Вот, может, никого нет на свободе. А может быть, бедные все и нечего передать. Это же ситуация почти полного голода, те годы в стране, когда очень трудно найти что-то не портящееся, что можно передать. Вот. И, конечно, вот это христианское ее доброделание, оно вызывало лютую ненависть. Почему ее не могли сразу посадить? Потому что из-за того, что она помогала всем, нельзя было обвинить ее, что помогает только церковникам или только политическим. Она помогала абсолютно всем. То есть это, она не нарушала закон. И интересно, что в докладной записке одного из следствий по ее делу, вот есть такие слова дословно: «Дознанием не представляется возможность добыть необходимые материалы для гласного суда». Ну, нечего предъявить, понимаете? Но виновность все же установлена. Поразительно, да? Абсолютное противоречие, нет доказательств, но она виновата, да? Виноват лишь тем, что хочется мне кушать, как в известной басне сказано. Потому что сам дух христианина, он вызывал ненависть у тех, кто исполнял эти страшные чудовищные гонения 37-38 года. И раньше, разумеется, тоже. Вот интересно, что сейчас довольно часто встречаются люди, которые говорят: зачем вы прославляете новомучеников, которые осуждены по... как новомучеников-страдальцев, которые осуждены по 58-й статье. Они же осуждены как люди, которые боролись с советской властью. Вот когда начинаешь над этим думать, а почему они отказывались это подписать, если это было ложное обвинение, и их фактически не заставляли отречься от веры? Вот, но они прекрасно понимали, что и следователи, и дознаватели, и прокуроры, и судьи, все прекрасно понимали, почему этих людей судят, что их судят за их веру. А оформить это можно было по-любому, вот, как раз чтобы никто не мог придраться. И для нее это был, безусловно, прежде всего христианский подвиг. Подвиг помощи заключенным.
И удивительно, что сейчас все больше слышно о служении и священников в церкви, и волонтеров, которые стараются по мере сил помогать, ну, тем заключенным, которые хотят этой помощи, естественно, в наше время речь идет не о том, чтобы помогать всем подряд, но побуждать людей захотеть, чтобы им помогли.
Да, эта помощь проявляется в самых разных видах. Например, пересылка книг церковных. Евангелие не только. Есть очень много литературы, издания 90-х годов, которые сейчас уже, ну, во-первых, есть на других носителях доступно, а во-вторых, там истрёпано, лежит по домам у людей, когда-то они это прочитали. И вот эти книги волонтерами собираются и передаются в тюремной библиотеке. И там они драгоценны для людей, которые обращаются ко Христу. Старые иконочки, может быть, потертые. Какая-то утварь для храмов, которые почти во всех тюрьмах и колониях сейчас есть. И почти во все ходят священники. Вот еще я хотел бы сказать, что, как ни странно, сотрудники ФСИН при служении христианском, священническом и волонтерском в тюрьмах, они тоже в этом участвуют и, может быть, даже и спасаются этим. Почему? Я помню, как я в 90-е годы, вот у меня было послушание, я ходил в тюрьму. И необходимость вводить меня из камеры в камеру, обеспечивать мой разговор с заключенными, у кого-то вызывала радость из воспитателей, а у кого-то вызывало дикое раздражение, потому что без меня много дел, и без меня там нагрузка, отчетность и прочее, а тут еще надо, значит, этого батюшку вводить к нему. Это было СИЗО, поэтому по закону там не могли встречаться заключенные, а то вдруг они, последственные, простите, да, вдруг они проходят по одному делу, они обменяются информацией. И даже в храм приходилось вводить людей по очереди на исповедь и по очереди на причастие. Не знаю, как сейчас, но вот тогда это было так. И очень по-разному к этому относились сотрудники ФСИН. Кто-то вот откровенно говорил, что вы нам мешаете жить просто. Зачем вы сюда пришли? Все равно вы никого не исправите. Вот, но это, конечно, не так. И я был свидетелем глубочайшего покаяния людей, раскаяния, перемены жизни. Конечно, я не знаю, как дальше сложилась их жизнь, потому что следствие завершалось, и, может быть, они были оправданы, скорее всего, нет. Но перерождение этой души через внимание, которое им оказывалось, и через Слово Божие, которое мы давали им читать, оно, конечно, вот мной может быть засвидетельствовано. И я думаю, что если уголовник тех времен, чаще всего это человек, который в подростковом возрасте в гражданскую остался без родителей и пошел вот в эти бесчисленные банды, которыми была наводнена наша страна в послереволюционное время. Вот потом был арестован. Человек, у которого нету ни родных, который без опыта любви в детстве вырос. И вдруг он получает посылку от незнакомого человека, даже не будучи верующим. Понимаете, он получает вот такой дар любви, вот такое служение. А где он еще эту любовь встречал? А нигде. Вполне возможно, что для него там какие-то два слова там о Боге, которые там написаны, в сопроводительной записке или внутри там что-то есть, они значат очень много в его последующем обращении. Потому что любой человек ищет любви. А где ему с ней встретиться? И вот эта посылка была такой встречей, понимаете? Поэтому это не только служение, что передать там теплые носки и какую-то консерву. Не только в этом дело. Это свидетельство христианской любви.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бесребников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну, собственно, вот самое-то главное и начинается у нас 6 января на вечере Рождества Христова, сочельник, 7-го, естественно, у нас Рождество Христово, 8-го Собор Пресвятой Богородицы. Вот пост закончился, и вот уже вот-вот, вот он праздник, его можно уже руками потрогать.
Да, праздничное удивительное устроение души начинается с пение «Елица во Христа, крестистися во Христа, облекостися» в алтаре, на литургии Василия Великого в Навечерье или «Сочельник Рождества Христова», которая поется, потому что когда-то в церкви в этот день происходило крещение приготовившихся оглашенных. И это крещение было вхождением не только в церковь мысленно, а было вхождением в общину. Только что крещенные братья и сестры, новые братья и сестры, новорожденные, входили в храм, чтобы приступить к причастию вместе со всеми членами общины.
Особенность богослужения. Мы знаем, что есть два дня в году, где сам строй богослужения практически идентичен. Это Рождество и крещение. Мы много раз читали и слышали, что когда-то давным-давно это был один праздник Богоявления, который совмещал в себе Рождество и крещение, и обрезание, и все это было одним большим праздником Богоявления. Почему нам лучше, когда все, ну, как-то поступательно? Сначала Рождество, потом обрезание, потом крещение. Или это вообще не имеет никакого значения?
Наверное, дело в том, что мы пытаемся рассматривать всю свою жизнь через призму земного служения Иисуса Христа. Что вот наше подражание Ему, да, наш путь, он есть подражание пути Христову. Мы рождаемся, мы принимаем святое крещение, мы восходим на свою Голгофу, мы умираем, и мы надеемся воскреснуть. У нас есть свой фавор, у нас есть Пятидесятница, как схождение Святаго Духа на апостолов, так и на нас, таинство миропомазания. И, может быть, поэтому нам полезнее отделить, вот нам, современным, этот праздник, чтобы понять свое крещение. Тем более, что часто нас крестили во младенчестве, это не было нашим решением, мы не переживали покаяние, отторжение старой ветхой жизни, перемены жизни кардинальной. И это некоторая потеря. Вы знаете, вот мы... Я участвую в одной большой программе, это такое есть пространство «Фавор», благочестивые миряне, которые организуют катехизацию в школе духовного развития, и два раза мы уже проводили эту длительную катехизацию, там 3 или 4 месяца, и каждый раз в этой группе, она примерно 70 человек, есть двое-трое некрещенных. И было предложено крестить их прилюдно в окружении всех остальных членов, воцерковляющихся членов этой группы, которые были крещены в детстве. Мы встречались, мы говорили о чине, мы его разбирали, мы всматривались в смысл чинопоследования крещения, самого таинства, и потом, по благословению отца Михаила Рязанцева, ключеря храма Христа Спасителя, огромное ему спасибо, мы совершали таинство крещения в крестильном храме там, в присутствии вот там 70 или 80 человек. И вы знаете, вот эти люди, которые бывают на крестинах крайне редко, и которые сейчас пришли и смотрят на крещение взрослого человека, присутствуют, тоже поют, слышат все слова, вникают во все смыслы. Это такое удивительное возвращение взглядом в себя как христианина, как человека, который был не христианином, а таковым стал. И переосмысление себя, как прошедшего это таинство чада Христова. Вот в самом чинопоследовании есть слова, священник в оглашении еще указывает на обычного ребеночка, а может даже младенца, и говорит: «Ты дал ему власть вечной жизни, Господи». То есть, да, дар вечной жизни от Тебя, Господь Иисус Христос, а власть взять или нет у него. И вот получение этой власти войти в открытые двери Царства Небесного или проигнорировать этот призыв Христа дано человеку в крещении. Это от тебя зависит, войдешь ты туда или нет. И когда человек это переживает о себе, он совершенно по-другому начинает жить. Поэтому, может быть, если бы мы на крещение приходили не только за святой водой, и чтобы причаститься телу и крови Христовых, и, может быть, в этот день глубже глядели на свое крещение, а в Рождество пытались понять свой вообще путь через жизнь. Какова цель у Господа, для чего Он меня создал? Какое задание Он мне дал на земле? Чем я могу Ему послужить? Вот, может быть, и праздник совершенно по-другому для нас проходил. А еще очень важно, конечно, на само Рождество Христово, при подготовке к нему, понимать одну, может быть, очень простую мысль, но важнейшую, что у Рождества Христова нет ни одной причины, ни одной, кроме любви Божией к человеку. Это воплощение на земле, умаление, обнищание, кеносис Христа имеет только одну причину – его любовь и желание спасти человека от вечной гибели вследствие греховного падения.
А еще в одной беседе, состоявшейся у меня с одним священником достаточно давно, он сказал, вы обратили внимание, что Рождество – это единственное событие абсолютно универсальное, потому что оно для всех. Оно не требует выбора, оно просто есть. То есть от человека ничего не зависит. Он не принимает... Он может потом относиться к этому событию как угодно. И вообще это не про человека, это про Бога.
Да. Это про любовь Божию к нам, в которую мы веруем, которая является сутью нашей веры. Да, мы верим в то, что мы Богом любимы. Это самый корень нашей веры. Самый главный его смысл. Самый главный ее смысл. Но это дорогая цена, как апостол Павел говорит в одном из посланий, помните, какой ценой вы куплены. Вот это Рождество в пещере, даже не в доме, да, нет места в гостинице, земной путь, страдания, отвержение, бичевание, распятие. Это все начинается в Рождестве. И когда Господу приносят эти дары, да, золото, Ливан и Смирну, вот ему же приносят их и как царю, и как Богу, и как умирающему человеку. И об этом тоже нельзя забывать, что любовь Божия имеет вот эту цену, на которую как раз ангел Великого Совета соглашается, он принимает. Он как бы начинает то борение, которое закончится в Гефсиманском саду, но не моя воля будет, но твоя, Господи. Он соглашается на эту чашу.
Но праздник все-таки начинается сочельником. И это необычно, потому что канун праздника всегда еще не праздник в нашем сознании. Вот логично, Страстная Седмица заканчивается страшной субботой, как говорили в народе, страстную субботу называли страшной, и потом праздник, и потом Пасха, а здесь праздник начинается накануне. Вот как это внутри себя совместить?
Вносится свеча при погашенном всем остальном свете после окончания литургии Василия Великого, кладется икона на налой уже Рождества Христова. Поется тропарь, впервые кандак, не поется пока еще величание, но да, уже рождающийся Христос с нами. Дело в том, что эта литургия совершалась ближе к вечеру. Уже вечерняя, которая совершается в соединении с литургией Василия Великого, относится к Рождеству Христову. Но мы же можем в любой день благодарить Бога за его Рождество. Для нас это не является препятствием. Но такое вот разное празднование, понимаете? Есть празднование в тишине и в молчании, и в посте, да, как в сочельник. И потом мы не едим до первой звезды, пытаясь вспомнить ту звезду, которая вела волхвов. Вот. А дальше праздник в торжестве и в великолепии. Это уже богослужение, когда после чтений Великого Повечерия мы выходим на литию, и там уже поется тропарь, освящается хлеб, а дальше служится ночная литургия, за которой мы все причащаемся.
Почему я обратила на это внимание? У меня был такой опыт в самом начале 90-х, когда Даниловский монастырь еще не был полностью восстановлен, и там были освящены Троицкий собор и церкви отцов Семи Вселенских соборов, на первом этаже там храм Покровский, вот он был освящен. А остальное еще пока все было на стадии восстановления. И оказавшись там в сочельник, получилось так, были закрыты ворота в какой-то момент, пока мы были на службе, пока вечером вот мы в Троицком соборе были на службе. Потом служба закончилась, поскольку ворота все равно уже закрыты, да и добраться тогда до дома было вполне проблематично. Нам предложили, те, кто хочет причащаться, может в Покровском соборе поисповедаться. Естественно, мы все пошли исповедаться. Потом, ну, не было никакой украшенной елки, но елка, воткнутая в сугроб, все-таки присутствовала. Потом мы походили вокруг этой елки, началась служба. И получилось так, что праздник, естественно, перетек из сочельника в само Рождество. И это было настолько здорово. Дело в том, что когда приходишь на Пасху пораньше в храм, на ночную службу, и когда там читается
Книга
Деяний святых апостолов, нет вот этого ощущения перехода. То есть там явно совершенно еще отголоски поста. Какая-то сосредоточенность, какой-то текст, его нужно услышать, как-то воспринять. А здесь вот этот вот праздник, он просто сам по себе перетек в еще больший праздник.
Да, приближается Рождество Христово. Мы все призываемся праздновать по-христиански этот день. И прежде всего все христиане призываются причаститься телу и крови Христовых и на литургии сочельника, если есть возможность. И, разумеется, и важнее всего, самой праздничной божественной литургии. И на святках, тогда, когда будет возможность. Для того, чтобы как мир принял Христа в яслях вифлеемских, так мы приняли Его, рождающегося, в свою душу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. Неделя завершается, на мой взгляд, не совсем логично. Мы 9 января вспоминаем мученика архидиакона Стефана, а 10 января 20 тысяч мучеников никомедийских. И мне кажется, возникает вполне закономерный вопрос, а почему, собственно, на праздничной святочной неделе, когда мы празднуем Рождество Христово, мы вспоминаем такое количество мучеников?
Дело в том, что мученик Радиакон Стефан – это первомученик. Это та реальность злобы мира, лютой злобы на Христа, с которой ученики Христовы впервые в этот день столкнулись. Осознали и поняли, что эта проповедь оборачивается смертельной угрозой. Потому что Стефана побили во внесудебном порядке, если казнь Христа еще была санкционирована прокуратором римским и совершалась с соблюдением каких-то внешних законов, то Стефана нет. Его даже не повели к Пилату, потому что понимали, что предъявить нечего.
Да его, собственно, и Синедрион не судил.
Да, и не Синедрион, его просто сразу забили камнями. И после этого началось рассеяние христиан по всей Иудеи и Самарии, которая обернулась проповедью и славой обращения тысяч людей в веру Христову. Но вот реальность, которая как бы обнажила свои клыки перед христианами Первой Иерусалимской общины, в чем-то напоминает начало Великого Гонения при Диоклетиане 303 года от Рождества Христова, когда церковь успокоилась, все жили более-менее хорошо, законы о гонениях на церковь никто не отменял, Адрианов, знаменитый свод законов против христиан направленный, но и никто не применял уже, в общем, на практике. Большинство христиан могло жить спокойно, исповедуя свою веру, и, конечно, христианское устроение, оно постепенно стало такое настоящее, затухать. Люди стали ссориться, пытаться властвовать друг над другом, судились, это было очень и стыдно, и было очень плохо, и много авторов христианских, например, знаменитый историк Евсевий Кесарийский об этом говорил. И вдруг в один день власть забирать жизни, пытать, мучить, и, что немаловажно, забирать имущество, вот эта власть оказалась у нечестивых людей. И, что очень важно, был предпринят такой хитрый ход, как доносчику часть имущества, конфискованного у казненного христианина, отдавалась.
Просто слушаешь и думаешь, вот 20 век, Советский Союз.
Все то же самое, да. Все то же самое. И христиане из патрициев, из состоятельных людей, из рабов, из ремесленников, из воинов в огромных количествах, в зависимости от ретивости исполнителя, а в Никомедии он был лютый совершенно, вот, подвергались тяжелейшим, страшным, изуверским пыткам и смерти. В Никомедии они были сожжены в соборном храме. Конечно, мы понимаем, что 20 тысяч там не могло поместиться. Вот, но это некая цифра, которая нам говорит о масштабе гонений, скажем так.
Ну, в Никомедии уничтожали массово христиан еще год после того, как сожгли церковь.
Да, и вот они все как бы почитаются в этом соборе. Их сжигали на площадях, их казнили. Девиц пытались отдать в дома непотребства и прочее, прочее. Мы, например, знаем, что часть христиан ушла из Никомедии, как, например, Ермолай, который обратил к вере юношу Протолеона, ставшего потом великим Пантелеимоном целителем. Ермолай как раз он находился вне, жил в каком-то домике при дороге, и вот Духом Божьим вышел из домика, остановил юношу, который шел мимо. Между прочим, это образ миссионера, который проповедует на улице, хватает за руку молодежь и говорит ей о Христе, если современным языком говорить. Протолеон уверовал, стал Пантелеимоном. И вот наш великий покровитель и целитель. Но вот это тоже было настолько оглушительно, настолько страшно, и вот этот подвиг того же Стефана, о котором все христиане знали, и самого Иисуса Христа распятия, вот он стал вдруг близким, реальным и вот прямо твоим. Так же, как это стало после 17-го года в России, когда все эти жития мучеников, которые вроде бы бывали когда-то давно, они стали абсолютно реальностью сейчас. Особенно первые годы гражданской войны, когда без всякого суда и следствия священнослужители, монашествующих, просто верующих людей могли казнить карательные отряды, которые занимались продразверсткой, подавлением бунтов, самым бесчеловечным, жестоким образом. Просто потому, что священник или верующий человек напоминал о Христе, о Боге, просто потому, что он был верующим.
Но мне кажется, что история мученической кончины архидиакона Стефана – это еще и история явления, первого явления при большом стечении народа будущего апостола Павла.
Да, как известно, апостол Павел сторожил одежды верхние, тех, кто побивал камнями, чтобы они не мешали. А еще мученичество архидиакона Стефана показало, что Дух Христова прощения живет в его последователях. потому что он не проклинал своих губителей, да, своих убийц. Он сказал о них в молитве Господу те же слова, что и Христос Отцу Небесному. «Прости их, потому что не ведают, что творят». Знаете, это когда душа человека ищет, как бы оправдать негодяя, и нету ничего, что можно было бы представить. Вот он, вот, спасибо, там, прости его, потому что он вот такое хорошее дело сделал. А хорошего дела нету. И единственное, что, за что можно зацепиться, это, ну, он просто не понимает, что делает пока. Может, потом поймет, пойдет в себя. Вот Стефан, это отношение к убийцам Христова, он полностью в своей жизни повторил.
И все-таки святки есть святки. У них своя логика. И хотя мы не забываем о подвигах мучеников, для нас с наступлением праздничных дней Рождества Христова праздник занимает в душе, мне кажется, все место, все пространство. Вот в этом желании, чтобы праздник был как можно шире и дольше, и как бы нам не расплескать смыслы великие, которые этот праздник несет?
Ну, во-первых, святки – это святые дни. Конечно, надо в эти дни готовиться к причастию тела и крови Христовых. Не впадать в чрезмерное чревоугодие, несмотря на то, что пост кончился. И праздновать не расслаблением, а встречей со Христом. Вот это главное отличие христианского праздника. Может быть, даже усиленной молитвой. Чтением, может быть, не таких молитв, которые мы читали постом, а праздничных, торжественных. Например, можно почитать прекрасный акафист «Слава Богу за все» митрополита Трифона Туркестанова. Или своими словами поблагодарить Бога. Или пойти кому-то помочь и устроить не себе только любимый праздник, а еще кому-то. Вот в чем смысл колядование, да, что приходит другой дом и дарит подарки, и берут подарки. Вот, может быть, пойти утешить кого-то, кто нуждается в тебе, и таким образом рассказать ему о Рождестве Христовом. Какие-то соседи, какие-то родственники, какие-то друзья, которые не празднуют, потому что они еще от Нового года в себя не пришли. Вот, то для них был праздник, а Рождество, ну, тоже выходной для них. Вот, может быть, прийти к ним, открыть Евангелие от Матфея, и прочитать и от Луки о Рождестве Христовом.
Но некоторые, я знаю, удерживают и себя, и своих домашних от новогодних бесчинств, и даже елку наряжают в сочельник рождественский, и подарки детям дарят на Рождество, а не на Новый год. Да. Поэтому тут разные отношения бывают к праздникам. Но если действительно крещендо, если самый главный праздничный день – это Рождество, то дальше праздник начинает разворачиваться. А так уж мы устроены, не знаю, по-видимому, с этим трудно очень бороться, что раз он разворачивается, значит, он требует и хождений в гости, и каких-то гуляний, каких-то развлечений. То есть то, о чем вы говорите, сугубая молитва, с этим как-то не очень сочетается.
Вы знаете, вот такой пример вам приведу. Вы приготовились к причастию. Вы приобщились в воскресный день. Для того, чтобы это не расплескать, вам надо спокойно, никуда не торопясь, медленно прочитать благодарственные молитвы и постоять и поблагодарить Бога. Вот известно, что святитель Иоанн Максимович, да, Сан-Франциский архиерей, который управлял кафедрой, и поэтому у него было много очень дел, а в основном решают все дела, все остальные приходят к священнослужителю в воскресенье после литургии, потому что точно знает, что можно найти. Вот он час из алтаря не выходил, и все его ждали. Он просто стоял, сидел, молился, вкушал только одну просфору, и за день он больше ничего обычно мог не есть. Вот, но он пребывал вот в этом благоговении, да, в усвоении этого дара. То есть в Рождество не надо сразу бежать, всех поздравлять со всеми, может быть, разговаривать, веселиться, шутить, радоваться, есть, 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 не надо. Надо спокойно усвоить сначала духовное, а потом обратиться к телесному и к душевному.
Задача не очень простая.
Хотя бы медленно и спокойно давайте прочитаем благодарственные молитвы после Евхаристии. Уже будет легче. А то вот это ощущение потери благодати, такого вот резкого опустошения, как будто у тебя в руках было сокровище какое-то, а ветром его снесло. Или задуло свечу. Вот я думаю, оно каждому из нас знакомо. И горечь от этого. Давайте не будем терять дары этого праздника.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания. С наступающим праздником Рождества Христова.
«Седмица» на радио «Вера».